Антихрист может допустить все, кроме признания истинного Спасителя, Господа Иисуса Христа. По этой причине должно быть еще одно большое преследование христиан. Когда я однажды рассказывал об этом своим детям, моя маленькая дочка заплакала. Я спросил ее: «Дитя мое, почему ты плачешь?» Всхлипывая, она ответила: «Это же может начаться в любой день». «Да, может», — сказал я. «А если я своему Спасителю не смогу остаться верной, что тогда?» — продолжала она, всхлипывая. На это я ей ответил: «Это было бы ужасно, но тебе нужно лишь одно — уже в настоящее время твердо стоять на его стороне. Это может разразиться даже завтра. Тогда у нас больше не будет возможности найти Иисуса, тогда не будет богослужений, все церковные колокола будут переплавлены на изготовление памятников Антихристу. Церкви будут превращены в музеи, в которых выставят фотографии, изображающие Антихриста во время его юности. Люди будут жаждать утешения. Тогда утешителя не будет, потому что они пренебрегли единственным утешителем – Иисусом». Я читал у пророка Иеремии такие слова: «Так как вы пренебрегли мною, говорит Господь, не будет вам утешителя». Тогда во всей своей безутешности человек будет зависеть только от человека. Я считаю, что христиане – счастливые люди, даже если им придется умереть. У них есть утешитель и в это ужасное время. Меня взволновали слова Иисуса: «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную». В Откровении Иоанна говорится, что Антихрист наполнит мир музыкой медных духовых инструментов и флагами. Я подумал, как это понять? С одной стороны, говорится о страхе и ожидании, а с другой упоминаются большие достижения. Но, начиная с 1933 года, я знаю, что мир может быть наполненным приветственными возгласами, музыкой духовых инструментов и знаменами, и в то же время страхом и ожиданием бедствия, грядущего на Вселенную. Но когда Антихрист будет находиться на вершине славы, когда он будет праздновать победу, думая, что Иисус побежден, тогда в события вмешается Бог. Иисус придет во славе. Об Антихристе больше речи не будет. Он будет сметен с лица земли дуновением уст Иисуса. Чем мрачнее становится время, чем большую выразительность приобретают ужасное бессилие человека и государство Антихриста, тем выше поднимают свой взор люди, читающие Библию. Они ожидают пришествия Иисуса. что произойдет после пришествия Иисуса. В Библии описывается еще несколько крупных событий. Во-первых, что Иисус будет 1000 лет царствовать на этой земле. Это, по-видимому, сказано образно и должно значить, что Иисус будет иметь власть долгое время. Последовательность событий следующая. Вначале обнаружится полная беспомощность человечества. Затем последует последняя попытка спасти мир упорством человека. Затем будет господствовать мой царь, а он умеет управлять. Советую вам посетить такие семьи, в которых управляет Иисус. Вошедши в такой дом, вы сразу почувствуете там иную атмосферу. Я знал одну молодую чету. Однажды муж пришел ко мне со словами: «Я капитулирую перед Богом. До сих пор я отвергал Бога. Я публично выступал против Него, но больше так жить я не могу». Выяснилось, потерпел крушение в своей молодой семейной жизни. Он рассказывал: «Я хотел доказать всему миру, что счастливую семейную жизнь можно вести и без Него. Но вот все рухнуло. Они подрались возле трупа своего первого ребенка. Теперь он признал: Бог против нас. Я поднимаю белый флаг». Похороны ребенка, в которых я затем принимал участие, были потрясающими. В центре гроб с ребенком. Напротив молодая, красивая, но ожесточенная жена со своими приверженцами. Два мира, две группировки, а между ними мертвое дитя. Прошло более года, прежде чем и жена уверовала в Господа Иисуса. Я никогда не забуду, как в пасхальное утро я получил от нее записку: «Он воскрес и в моем сердце». После этого они вновь поженились, ведь они не венчались по-настоящему. Они начали новую жизнь. Это были очень самостоятельные, умные люди. Теперь их жизнь была чудесной. «Раньше жизнь у нас не ладилась», — говорил он. «Почему же теперь все хорошо?» — спросил я. На что он радостно ответил: «Потому что сейчас у нас царит Христос. Теперь моя жена не требует, чтобы ее воля исполнялась, а я не говорю, что право власти за мной. Теперь мы ставим вопрос так: что угодно Иисусу, и все у нас ладится». Тогда я понял: если Иисус уже здесь управляет в домах так хорошо, прекрасно и славно, то каково будет, если Он будет управлять всей землей? Тысячелетнее царство будет чудесным. Представьте себе Иисуса царем. О славный день, где солнце — ты, Иисус! После периода царствования Иисуса счастливое человечество будет еще раз испытано, действительно ли переродились сердца. Дьявол будет буквально выпущен на свободу, и обнаружится, что сердце человеческое в сущности не изменилось, и человечество осталось прежним. В Библии отмечено, что это будет последним мятежом против Бога. Тогда наступит конец. Солнечная система взорвется. Небо и земля исчезнут. Сказано: и увидел увидел я великий белый престол и сидящего на нем. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Однажды меня спросили, а где же будет стоять престол, если все исчезнет? На что я ответил, позаботьтесь лучше о том, в каком состоянии вы предстанете перед престолом. Ведь можно погибнуть. Мне хотелось бы, чтобы эта ужасная истина не была записана в Библии. Но такая страшная опасность существует. Мы можем навеки погибнуть. По этому поводу я расскажу одну историю. В одном из шотландских замков собралось некое общество. Разговор зашел о христианстве. Все сидели вокруг камина, в котором горел огонь. И вот один элегантный пожилой господин говорит хозяйке дома: «Из ваших слов я понял, что вы христианка. Верите ли вы на самом деле тому, что написано в Библии?» «Да». «И что, все, чьи имена не записаны в книгу жизни, попадут в ад?» «Да, я верю этому». Тогда этот господин встал и пересек зал. Там в углу висела клетка с волнистым попугаем. Он вынул попугая из клетки, подошел к камину с намерением бросить птицу в огонь. Дама испуганно останавливает его. «Что вы делаете, бедная птичка?» Господин засмеялся. «Вот видите, вам жалко уже эту бедную птичку. А ваш так называемый бог любви бросает в ад миллионы людей. Но не смешной ли бог любви?» На мгновение воцарилась тишина. Затем дама сказала: «Вы ошибаетесь. Бог никого не бросает в ад. Мы сами добровольно туда спешим. Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Библия показывает нам потрясающую картину страшного суда. Мы видим суд Божий. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Человек атакует эту весть о суде, это неправда. Одного из моих молодых друзей однажды спросили на фабрике: «Ты действительно веришь в страшный суд?» «Да, верю». И стали насмехаться: «Послушай-ка, сколько людей живет сейчас на свете, а сколько жило раньше? Теперь представь себе, что каждый в отдельности предстанет на суд. Подумай только, сколько для этого суда понадобится времени». Но молодой человек ответил: «Когда этот час наступит, у каждого времени будет предостаточно. Ведь больше заниматься будет нечем». Да, у Бога и тогда времени для нас будет достаточно. И тем, что Бог будет судить каждого в отдельности, Он еще в последний раз показывает нам, что Его намерения по отношению к нам серьезны. Об этом говорит и то, что Он Сына Своего отдал на смерть. Вы свою жизнь расточаете в грехе и легкомыслии. Бог же относится к этому со всей серьезностью. Библейское повествование о будущем заканчивается так: «И увидел я новое небо и землю, в которых царит справедливость». Библия красочно изображает новый мир, но во всем этом подчеркивается главная мысль: Бог достиг своей цели. В этом новом мире будут все записанные в книге жизни, и они подобны ему, подобны Сыну Божьему. Это будет мир без полиции, без тюрем, без судов, без дьявола, без войны, без боли, без греха, без смерти. Прочтите сами эти чудесные главы Откровения, 21 и 22. Это яркие картины, непостижимые нашему разуму, потому что нам знаком лишь мир греха, смерти и страданий. Я бы хотел жить в этом новом Божьем мире, а вы? Мне хочется подвести черту под всем сказанным. Видите ли, чем дальше я изучаю эту заключительную картину Библии, тем больше я убеждаюсь в том, что в конце концов будут существовать лишь две категории людей – спасенные и погибшие. И если вы мне скажете, что в нынешнем мире редко кто интересуется Иисусом, то в ответ я скажу лишь одно – погибших может быть очень много. Наши отцы молились так: «Если даже много тех, кто не с тобой, дай мне среди немногих войти домой». В итоге будут только спасенные и погибшие. Я должен сказать еще одно. Вначале я обращаюсь к погибшим. Мой друг Пауль Гумбург однажды рассказал: «Мне приснился день суда. Я слышал, как Иисус сказал погибшим: „Идите от меня, проклятые“. Так написано в Библии. Я видел, как они, поникшие, испуганные, полные отчаяния, удалялись. Затем я заметил, как они спрашивали друг друга: „Ты видел? Рука, которая нас отвергла, была пронзенной. Она была пронзенной на кресте из-за нас, но мы этому не придавали значения. Теперь мы по праву погибшие люди“. Обратите внимание, Он умер и лично за вас. Не имеет значения, верите ли вы или нет. Вы должны знать, что Иисус умер и ради вас. Придите же к Господу. А если вы считаете себя грешником, то я вам должен сказать, что именно грешников Он и ищет, ведь других людей вовсе не существует. Если же кто-нибудь считает себя безгрешным, то это чистая ложь. Такие люди глубоко заблуждаются, причем они даже не замечают своего погибшего состояния. Теперь я обращаюсь к спасенным. Обратите внимание, в Библии, в описании будущего мира сказано, что Новый Иерусалим имеет в своем основании 12 огромных драгоценных камней, на которых написаны имена 12 апостолов, свидетелей Евангелия. Я себе представляю это примерно так. На камнях написано: Петр, Иоанн, Иаков. На одном из них Матфей. А вы знаете, откуда взялся Матфей? Это был ужасный спекулянт, мошенник и вор. Когда он однажды занимался своим грязным делом, мимо проходил Иисус и позвал его следовать за ним. Тогда Левий, как его раньше звали, все оставляет и следует за Иисусом. Он был свидетелем того, как Спаситель за него умер, воскрес, возвратился в невидимый мир и послал Святого Духа. Позднее друзья говорят ему: «Ты столько времени жил с Иисусом, запиши-ка все, что ты видел». И он это сделал. Так возникло Евангелие от Матфея, которое мы имеем в Библии, и через которое уже миллионы людей нашли Иисуса. Его новое имя Матфей стоит в новом мире, на авторитетном месте. Имя этого негодяя, спасенного Иисусом. Так велика благодать Иисуса Христа. Такую спасительную силу имеет она. Эта благодать готова излиться и на вас. Не противьтесь. Речь идет о вашем спасении на веки веков. Что мы приобретаем, посвятив свою жизнь Богу? Мы могли бы поставить вопрос и так: стоит ли быть христианином? Для ответа я должен привести стих из Библии. В послании к Ефесянам сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Эти слова чудесным образом говорят о богатстве благословения, которое христиане имеют в Иисусе. Но прежде чем я расскажу об этом и тем самым раскрою тему, мне нужно пояснить некоторые предпосылки. Первое, что я должен сказать, это жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Да, жизнь, посвященная Богу, не является внушением или иллюзией. Это я хочу вам пояснить. У пастора крупного города бывают разные интересные встречи. Вот недавно я встретил одного молодого человека и сказал ему: «Послушай-ка, ты мог бы многого достичь, если бы твоя жизнь принадлежала Богу». «Ах, пастор Буш», — возразил он, — «не отрывайтесь от ковра». Вам знакомо такое выражение? Он хотел этими словами сказать: «Не отрывайтесь ногами от земли, Бога же вовсе не существует». Я сказал ему в ответ: «То, о чем ты говоришь, для меня последние новости». «Слушайте внимательно», — сказал он. «Раньше люди чувствовали себя беспомощными перед силами природы и, соответственно, придумали себе могущественные силы, которые могли бы им помочь. Одни называли их Аллах, другие — Бог, третьи — Иегова, четвертые — Будда, пятые — еще как-нибудь. А между тем выяснилось, что все это внушение. Небо пусто». Итак, этот молодой человек прочитал мне прекрасную лекцию. Когда он закончил, я возразил: «Ах, мой дорогой, ты же не знаешь Иисуса». «Иисус?» — спросил он. «Это ведь тоже один из основателей многих религий». «Нет, это заблуждение», — объяснил я ему. «Это ужасная ошибка, мой дорогой. Я скажу тебе, кто такой Иисус. С тех пор, как я знаю Иисуса, я узнал, что существует живой Бог, Без Иисуса мы бы ничего не знали о Боге. И затем я объяснил ему, кто такой Иисус, кем является Иисус. Я хочу вам объяснить это на примере. Видите ли, в своей жизни я многое пережил. Мне приходилось часто находиться в тюрьме не за то, что я крал серебряные ложки, но из-за своего вероисповедания. Во времена Третьего Рейха нацисты не любили таких пасторов молодежи, каким был я, и меня сажали в самые мерзкие тюрьмы. Однажды я был заключен в самую страшную тюрьму. Все здание было бетонным, а стены такими тонкими, что было слышно, как внизу кто-то кашлял или на третьем этаже кто-то падал с нар. Я сидел в очень узкой келье, когда услышал, как в соседнюю камеру привели новенького, тоже арестованного гестапо. Этот человек, видимо, находился в состоянии крайнего отчаяния. Через тонкие стены я слышал, как он ночью плакал. Я слышал, как он ворочался на своих нарах. Часто раздавались его всхлипывания. Страшно, когда плачет мужчина. Днем нам не разрешалось лежать на нарах. Я заметил, что он ходил взад, вперед, 2,5 шага туда, 2,5 шага обратно. Он бегал по своей камере, как зверь, запертый в клетку. Иногда было слышно, как он стонал. А у меня в моей камере был мир Божий. Вы знаете, Иисус пришел ко мне в камеру. И когда я слышал, в каком состоянии находился человек рядом со мной, я думал, мне надо попасть к нему. Я должен с ним поговорить. В конце концов, я пастор. Я вызвал сторожа. Когда тот пришел, я сказал, послушайте, рядом со мной человек в полном отчаянии. Он погибнет в своем отчаянии. Я пастор. Разрешите мне к нему пройти. Мне нужно с ним поговорить. Он ответил, я пойду спрошу. Через час он возвратился. Не разрешено. Отклонено. Таким образом, я никогда этого человека вблизи не видел. А он был близко от меня. Я не знаю, как он выглядел, был он старым или молодым. Я чувствовал лишь его ужасное отчаяние. Вы можете себе это представить? Так я часто стоял возле стены и думал, если бы я мог разрушить стену и пройти к этому человеку. Но стену я пробить не мог, даже если бы приложил к этому всю свою силу. Подобной ситуации, в какой я был тогда, находится живой Бог, Творец неба и земли. Мы заключены в видимый трехмерный мир. Бог совсем рядом. Библия говорит, со всех сторон ты объемлешь меня. Богу рукой подать до нас. Но между нами стена другого измерения. И вот Бог слышит все горести этой земли. Он слышит брань ожесточенных, плач одиноких сердец, боль тех, которые стоят возле гробов, вздохи тех, которые страдают от несправедливости. Все это проникает в Божье сердце, так же, как отчаяние того человека проникало из его камеры ко мне. Вы представьте себе, Богу удалось сделать то, что я не смог. Бог однажды пробил стену, которая разделяла нас с Ним, и проник в наш видимый мир посредством своего Сына Иисуса. Вы поняли? своем Сыне Иисусе Бог снизошел к нам во всю мразь и горечь этого мира. И с тех пор, как я узнал Иисуса, я знаю, что Бог жив. Я обычно говорю так: с тех пор, как пришел Иисус. Отрицание Бога является лишь неосведомленностью. Теперь я должен говорить об Иисусе. В своих докладах я с удовольствием рассказывал бы только об Иисусе, но тогда нам не хватило бы вечеров для полного раскрытия этой прекрасной темы. Итак, Иисус родился в Вифлееме. Он вырос, возмужал. Внешне ничего не было видно от его божественной славы. И все же людей влекло к нему. Они чувствовали, что в нем к нам пришла Божия любовь и благодать. Ханаанская земля, в которой жил Иисус как один из членов общества народа израильского, была занята римскими войсками. В городе Капернауме комендантом гарнизона был римский военачальник. Римляне имели много богов, но в действительности не верили ни в одного. У этого римского военачальника в Капернауме смертельно заболел один из его слуг, человек, бывший ему очень дорог. Он пригласил врачей, но никто из них не смог помочь. Он понял, что его слуга может умереть. И тут он вспомнил: «Я же много слышал об Иисусе. Не может ли он помочь? Пойду-ка схожу к нему». Таким образом, этот совершенно неверующий язычник отправляется к Иисусу и просит его: «Господь Иисус, мой слуга болен. Не можешь ли ты его вылечить?» «Да», — отвечает Иисус, — «я пойду с тобой». Но военачальник говорит: «О, в этом же нет надобности. Мои приказы исполняются немедленно. Так и тебе. Стоит лишь произнести слово, и мой слуга станет здоровым». Другими словами, этот языческий римский военачальник выразил мысль: ты можешь невозможное сделать возможным. Ты – воплощение Бога. Иисус оборачивается и говорит: в Израиле я такой веры не нашел. Это означает: такой веры, как у этого атеиста, я не нашел во всей церкви. Вы видите, этот языческий военачальник понял, что в Иисусе к нам пришел Бог. Вы должны знать историю об Иисусе Христе. Я прошу вас, я умоляю вас, приобретите Новый Завет. Прочтите Евангелие от Иоанна, затем другие и так далее. Это чудесные истории об Иисусе. Я не знаю ни одного иллюстрированного журнала, в котором были бы напечатаны такие прекрасные истории, какие содержит Новый Завет. Но Иисус, Сын Божий, пришел в мир не только для того, чтобы излечить этого слугу, чтобы свидетельствовать и доказать, что Бог существует. Он пришел, чтобы примирить людей с Богом. Видите ли, между Богом и нами стоит не только стена другого измерения. Между Богом и вами, между Богом и мной, возвышается еще и совсем иная стена, а именно стена нашей вины. Случалось ли вам когда-либо солгать? Да? Этим самым вы уже возвели один камень между Богом и собой. Если вы хотя бы один день прожили без Бога, без молитвы, еще один камень. Нечистота, прелюбодеяние, воровство, несоблюдение священия воскресного дня, тысячи разных мелочей, все преступления заповедей, все это каждый раз добавляет камни в строение. О, мы все вместе строили эту стену, разделяющую людей от Бога. Но Бог является святым Богом. Понимаете, при одном лишь произнесении слова «Бог» неизбежно всплывает вопрос о моем грехе и моей вине. Этот вопрос требует разрешения. Бог со всей серьезностью относится к каждому греху. Я знаю людей, которые считают: «Ох, как должен радоваться Бог тому, что я все еще в Него верю». Милые мои, этого недостаточно. Дьявол тоже верит в Бога. Он отнюдь не атеист. Он прекрасно знает, что Бог жив, но он не имеет мира с Богом. Мир с Богом можно получить лишь тогда, когда будет удалена стена моих грехов и моей вины, разделяющих меня с Богом. Для этого и пришел Иисус. Он разрушил стену нашей вины. Ради этого он позволил пригвоздить себя к кресту. Он знал, что кто-нибудь должен понести наказание за грехи, либо человек, либо он. Вы слышите? Либо Вильгельм Буш, либо Иисус. И тогда он, безвинный Сын живого Бога Иисус Христос, понес мое наказание и ваше. Теперь я хочу представить вашему взору Иисуса Христа на кресте. Это для меня самое дорогое изображение. И вот он висит, тот, посредством которого Бог проломил стену и пришел в наш мир скорбей. Висит тот, о котором в Библии сказано: «Господь возложил на него грехи всех нас». Висит тот, который все греховные камни, наши камни вины, держит на своих плечах. Висит тот, кто совершает то, что никто из нас не может. Он убирает камни наших грехов. Прочтите в Библии об этом сами. Здесь, на кресте, осуществляются слова: «Наказание мира нашего было на нем».
прослушали 9-ю часть книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Текст читал Николай Козий. В работе принимали участие Валентина Бойко, Игорь Нечитайло, Андрей Соколовский, Нина Реус.